Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые снова и снова помогают нам сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы принимаем, что и сейчас, прямо сейчас, Ты помазываешь нас духом премудрости и откровения и помогаешь каждому слушающему сверхъестественно понять и принять несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего, чтобы духом премудрости и откровения был пролит свет на всякую тьму, и душевно слепые да получают свое прозрение, измучены да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Отец, за то, что духом Твоим будет сокрушаться всякая твердыня тьмы, да уходит суета, да уходит бессмысленность и бесполезность, да приходит Твой свет и да исцеляется душа от всякого влияния тьмы. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарен Тебе за то, что Духом Твоим свет Твой убирает тьму и помогает каждому слушающему видеть и слышать волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание, за могущественное действие Твоего Духа, и за откровение, которое прямо сейчас будет исцелять душу каждого слушающего, высвобождающее их от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за помазание. Я также прошу и помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано, сделано, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены Духом Твоим. Мы принимаем, что мы не останемся прежними, и мы принимаем, что Ты, начавший в нас доброе дело, будешь совершать его в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твой труд и за все, что Ты делаешь и делал для каждого слушающего это послание, этот материал. Спасибо Тебе за эту мудрость и за тот свет и порядок, который она приносит в душу каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы с вами рассматриваем учение, название которого «Смотреть на все в Сыне Божьем». То есть у этого учения есть вполне конкретная цель. В первую очередь поставить нашу душу на якорь. То есть ваш дух не нуждается в якоре, ваш дух не нуждается в наставлениях, ваш дух не нуждается в исправлениях, так как Духом Господним вы одно целое с Ним, и вы находитесь в истине. Ваш дух 24 часа в сутки пребывает в Духе истины. Ваш дух находится во свете, ваш дух Духом Святым праведен, ваш дух Духом Святым свят, ваш дух имеет всю полноту Божества телесно, то есть ваш дух несет в себе все, что несет в себе Дух Божий. Поэтому настоящий материал, он не предназначен для вашего духа, а предназначен именно для вашей души, потому что душу надо поставить на якорь. Именно трудности, с которыми сталкиваются рожденные свыше, они берут свое начало из души или из той мудрости, которая пока имеет место в душе. Поэтому мы и рассматриваем настоящий материал как якорь для нашей души, который помогает привести в порядок. Что я хочу особенно отметить из этого материала? Этот материал не является тем, что, как кому-то может показаться, это твое понимание. Послушайте, внесу определенную ясность. Одна из особенностей помазания учителя как помазания – это никогда не работать с личными откровениями, с личными переживаниями, с личными разумениями. Помазание учителя всегда работает с принципами, с законами, с уставами, с методами, с теми дисциплинами, которые неизменны и постоянны, независимо от деноминации или конфессии. Это одна из особенностей. То есть учитель… Любой помазанный учитель, который двигается по помазанию учителя, он всегда строит материал на чем-то твердом. Причем не свой материал. Чаще всего это непосредственно какое-то учение, которое Духом Божьим дается телу с конкретной целью. Настоящий материал преследует такую же цель. Он не базируется на откровении или понимании там, моем или еще какого-то человека. Есть образец и стандарт духовного творения человека, Сын Божий. Этот стандарт и образец не может быть понимаемый по-разному, не может толковаться по-разному и не может восприниматься по-разному. Другое дело, он может открываться вам в соответствии со спецификой вашей миссии или призвания. Но тем не менее, Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Вы не можете его во времени рассматривать, вы не можете рассматривать его с позиции деноминации. В этом и есть важность Сына Божьего, что он является тем мерилом, который формирует правильное понимание всего, что он делал и что он сейчас делает в своем земном служении, то есть небесном служении. Поэтому постарайтесь к этому материалу отнестись не с позиции, это он так думает, а именно с позиции есть краеугольный камень, есть твердое основание, есть изучение Иисуса как стандарта и образца, и есть то, что мне нужно вложить определенную мудрость в свой ум, чтобы я не раскачивал качели, чтобы ваш ум все-таки имел более твердое основание в каких-то дисциплинах. Это все равно как духовный закон, допустим, сеяния и жатвы. Вы не можете сказать, что у вас свое представление о духовном законе. Или вы не можете сказать, что может быть свое представление о законе гравитации. То есть не может быть свое представление о законах, не может быть свое представление о принципах, о методах. Не может. Это то, что помогает строить на твердом основании. В данном случае, если вы свой ум привяжете к Сыну Божьему как стандарту и образцу духовного творения человека, то все теории сами по себе именно о него и будут разбиваться. Чаще всего эксперименты предполагают отсутствие оснований. Я не против экспериментов. Но послушайте, если вы совершаете эксперимент не на твердом основании, такие эксперименты всегда ведут к разочарованию. И такой опыт даже опытом не называется. Хорошо, давайте я прочитаю наше базовое местописание из Евангелия от Матфея. Это слова Господа Иисуса, Матфея 11 глава, 29 стих, обращенные ко всем участникам Завета. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Давайте я сразу обозначу, чем. Это не говорится о грехе только. Я понимаю, что чаще всего, как бы в христианских кругах, эти термины, там, труждающиеся, обремененные, больше делают акцент на грехе. Давайте немножко в этом плане порассуждаем. По сути дела, настоящее слово обращено в большей степени к участникам Завета с Богом. К тем, кто уже состоит в завете с Богом. Конечно, в этих словах есть и обращение и к нерожденным свыше, к тем, которые когда-то услышат про Иисуса. Но в большинстве, на кого делается ударение, это именно на тех, кто уже приняли Иисуса как своим Спасителем и Господом. Почему здесь говорится обремененные? Чем они обремененные? Они обремененные суетой. Они обремененные поиском. Они обремененные как по своему духу, так по душе и обремененные по телу. То есть в данном случае Иисус как раз говорит «придите ко мне» и обозначает дальше, с какой целью прийти. То есть это люди, которые находятся в поиске. Большая часть рожденных свыше находится в поиске. На поиске чего? Воли Божией для себя. Воли Божией для себя. В общем-то, кого бы вы ни спросили, вы всегда будете приходить к заключению и к разговору, что каждому хочется знать о воле Божией для себя. Ну, брат Олег, я знаю, что воля Божия для меня, чтобы я был спасен. Не, послушайте, это общая воля Божия, которая касается всех людей. Но спасение – это лишь начало пути в Боге. Спасение – это лишь открытая дверь Богом куда-то. Это не конечная цель. Поэтому у всех всегда возникает вопрос, особенно так через лет пять после того, как он находится в церкви. Какова Божья воля для меня лично? И вот Иисус говорит, придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вам. Удивительно, что есть только одна личность, которая сделала такое прямое заявление, что я успокою вас. Это все равно, что как Бог сказал Аврааму, я сделаю тебя. То есть это не просто приглашение, это фактически обозначение, кто помазан это сделать. Я успокою вас. Мы знаем, что Дух Святой назван утешитель. И это остается так. Но мы знаем, что Дух Святой научит вас всему и возвестит вам то, что будет говорить Иисус. Поэтому Иисус, сказав «Я успокою вам», вас, буквально сказал: «Я дам вам необходимую мудрость, через которую придет утешение в вашу душу». То есть успокоение никогда не связано с тем, что вы продолжаете сидеть на сковородке, а он говорит: «Не переживай, детям в Африке тяжелее». Это не успокоение. Успокоение всегда связано с тем, что приходит свет, и вы знаете, что от вас ожидает Бог. Истинное утешение всегда связано с тем, что вы знаете волю Божию. Поэтому, когда Иисус говорит: «Я успокою вас», то Он буквально говорит: «Я открою вам волю Божью для вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете, заметьте, вследствие покой душам вашим». Я сейчас не буду детально все разбирать моменты, но я могу сказать одно в отношении этого, а мы уже говорили более-менее в предыдущих наших встречах, что то, что будет как следствие, это покой вашей души. В чем состоит покой вашей души? Чаще всего в нашем уме покой души воспринимается как нирвана, то есть безразличие ко всему. На самом деле покой вашей души – это когда вы больше не думаете, чем заняться, не думаете над тем, что он от меня хочет, не думает, что для вас лучше. То есть вы не думаете. Покой вашей души – это фактически, когда вы не задействуете свою душу в тех вопросах, которые связаны только с вашим духом. Услышьте это, потому что это для вас ответ. Когда вы пытаетесь на вашу душу возложить вопросы вашего духа, то вы никогда не будете иметь покоя, потому что ваша душа не предназначена информировать вас о воле Божией для вас на сегодня, на завтра, на третий день. Ваша душа не предназначена толковать богодухновенное слово. Ваша душа вообще не имеет функций, связанных с духовным миром. Это функция вашего духа, и именно ваш дух несет непосредственную ответственность и связь с этой информацией. Поэтому покой вы найдете вашим душам тогда, когда вы перестанете от своей души ожидать того, чего вам нужно ожидать от вашего духа, Духом Святым. Хорошо, давайте я коротко обозначу еще некоторые моменты, начиная с первой встречи по четвертую. Как повторение, а потом перейдем к сегодняшней пятой встрече. Напоминаю вам, что мы рассматриваем тему «Смотреть на все в Сыне Божьем», то есть рассматривать Иисуса как стандарт и образец во всех вопросах, представленных в Писании, ну, во всяком случае, основных. В первой встрече мы с вами формировали основание, и я обозначу следующий тезис. Бог определил рожденному свыше рассматривать себя только в Его Сыне, как написано: «Он избрал нас в Нем, не в Иове, не в апостоле Павле, не в апостоле Иоанне, только в своем Сыне Иисусе в Его Духе». Это тоже очень важная дисциплина, так как в каждой деноминации отдают какое-то предпочтение кому-то из участников Завета, записанных в Завете. Послушайте, мы ни в коем случае не пытаемся уничижать важность там же Иова, там апостола Павла, Иоанна, нет. Просто есть только одна личность, которая является светильником и просвещающим всякого человека. Есть только одна личность, которая формирует истинное представление о новом творении. Есть только одна личность, в свете которой все остальные действия и слова участников Завета рассматриваются истинно. То есть я бы сказал так, что Иов важен, апостол Павел важен, апостол Иоанн важен, Иисус Навин важен, Моисей важен. Но все они важны лишь как участники, записанные в Библии. Что же касается стандарта и образца, что же касается изучения как основополагающего, этого надо только одну личность – Иисуса. Вторая встреча мы посвятили ей, так же самое, рассматривая больше вопросы, с кем нужно себя отождествлять. Что значит отождествлять? Это через кого или в ком нужно себя рассматривать. Вы находитесь в соединении вашего духа с Духом Господним. Писание говорит: соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Поэтому отождествлять себя и рассматривать себя вне Духа Господня – это создавать заведомый конфликт. Вы не можете себя рассматривать в апостоле Павле, Иоанне или еще в ком-то, потому что в целом вы не по их образу и подобию. Вам не нужно фокусировать свое внимание на творение. Вам нужно фокусировать свое внимание на того, от кого вы произошли, Творца. Следовательно, сам процесс отождествления, как фокуса внимания, всегда должен быть связан с тем, от кого вы произошли. Это правильный порядок, который не будет препятствовать вашему духовному росту. И вот какой тезис я отмечу из второй встречи. Не отождествляйте себя с творением, отождествляйте себя только с тем, от кого вы произошли, с Богом Отцом. В третьей встрече я также отмечу один тезис, как повторение. Это следующий. Рожденный свыше человек – это возрожденный в первозданное состояние Дух. Именно в нашей третьей встрече мы уже говорили с вами о рождении свыше, что оно произвело в вашем духе и к чему или кому именно относится рождение свыше. Мы говорили о духе. В четвертой встрече мы говорили с вами о подражании. Очень интересная тема, и я считаю, важная, так как вопрос подражания во многом облегчает сам стратегический подход к практическим вопросам, связанных вас, как рожденных свыше, по отношению к Богу. То есть, так как есть всего три направления для подражания, и каждое из которых несложно в своем изучении, то можно каждое из направлений сесть, обозначить себе какие-то истины из Писания и начать уже практиковать. Это несложно. И в целом я верю, что если бы каждый рожденный свыше имел хоть немножко откровения о подражании, много из того, что засоряет, отвлекает или захламляет даже душу, было бы убрано. Но так как нету вот этих основополагающих моментов, связанных с подражанием, то рожденные свыше продолжают подражать в большей степени тем, кто не рожден свыше. Прочитаю некоторые моменты, некоторые тезисы из нашей четвертой встречи. Человек же должен и может подражать только тому, от кого он произошел. Почему я сказал «должен» и «может»? Ну, потому что, чтобы, знаете, как бы не убирать момента права выбора. Хотя эта дисциплина по себе должна быть жесткой. Следующий тезис, который я обозначу, подражание же предполагает полное соответствие человека тому, кому он подражает. Также в самом подражании мы отметили три направления, которых может и должно совершаться подражание. Это думать как Творец и думать о том же. Это говорить как Творец и говорить с той же целью. И это поступать как Творец и поступать с тем же мотивом. Это то, что касается непосредственно детей Божьих и того, от кого они произошли. И завершающий тезис по четвертой встрече, что Бог не требует от человека делать то, что он не обеспечивает. Потому подражание, а именно так и сказано, подражайте Богу как чадо возлюбленные, предполагает, что прежде чем сказал это, подражайте Богу, Бог это вначале обеспечил духом своим. Хорошо, сегодня у нас с вами пятая встреча, а она посвященная теме «Смотреть на все в Сыне Божьем», и мы начнем рассматривать уже более твердые дисциплины. Опять-таки, сам по себе материал не является простым, так как он больше относится к основополагающим. Все основополагающие дисциплины сложные в начале, но по мере того, как вы изучаете, вы понимаете, что, в общем-то, они больше закономерные или последовательные и не меняются. То есть, если мы с вами говорим об Иисусе, говорим о каких-то вещах, связанных с ними на основании Писания, то как бы вы ни пытались потом это представить по-другому, у вас вряд ли получится. Потому что если Иисус действует в каком-то вопросе так, то Он всегда так и будет действовать. То есть, Иисус не менялся в зависимости от обстоятельств. Иисус не менялся в зависимости от ситуации, Иисус не менялся в зависимости от погоды, Иисус вообще не менялся. Вот были основы, которыми Он руководствовался, и всегда эти основы лежали в основании того, что Он делал или не делал, говорил или не говорил, поступал или не поступал. То есть Он всегда был на твердом основании, о чем Он и говорит, что все пути ваши да будут тверды. Это он сказал духом мудрости, и это до сих пор актуально. Все пути ваши да будут тверды. А естественно, что твердыми может быть пути, только основанные на истине или на его свете. Хорошо. Итак, мы рассматриваем сейчас вопросы, связанные с Иисусом. Сегодня у нас пятая встреча. И мы будем говорить уже непосредственно о том, как применять Иисуса как светильник в рассмотрении разных вопросов, связанных с тем, что записано Богом в Завете. Вообще существует большое разнообразие учений, которые бы я назвал некоторые теории, некоторые предположения, того, что Бог делает и чего Он не делает. Также говорят, по каким причинам Он это делает или не делает. Также представляют, как Бог будет относиться к вам, я имею в виду детям Божьим. Также представляется, как Бог относится к Иисусу, как Иисус относится к Богу. То есть очень большое разнообразие разных теорий и предположений. Возникает вопрос, как отличить теорию предположения от истины? Опять, без самого источника истины это невозможно. То есть, если вы не научитесь пользоваться Иисусом как стандартом и образцом, то фактически выявить теорию или предположение, отличить их от истины фактически невозможно. Потому что, в общем-то, в большинстве случаев все используют стихи из Писания. Даже нерожденные свыше в определенных своих рассказах используют стихи из Писания. Но это не говорит о том, что то, что они говорят, является истиной. Поэтому содержание истинное, оно может выявиться только при наличии стандарта и образца, которым является Иисус. Поэтому, если мы хотим иметь истинное представление о Творце, а мы его дети, и нам нужно знать нашего Отца, то нам придется все равно обратиться к Иисусу. Иисус сказал, если бы вы знали меня, вы бы знали Отца. То есть вы не можете рассматривать Бога вне Сына Божьего. Но точно так же, как и само познание Сына Божьего не совершается без участия Бога. Так как Иисус сказал, что никто не приходит ко мне, если не будет ему дано от Отца. То есть интересный в этом плане возникает союз, что вы не можете изучать Бога без Сына, но не можете прийти к Сыну без Отца. С другой стороны, Дух истины поможет вам и в том, и в другом. Если вы ни в коем случае не будете отходить от того, что сказал Бог, и от того, что говорит Иисус. Поэтому само изучение Отца совершается через Сына, а Бог открывается в Своем Сыне, как и Сын открывается в Отце. То есть, когда я изучаю Отца в Сыне, я фактически изучаю Сына в Отце. И я фактически изучаю Отца, явленного во плоти. То есть это абсолютно замкнутый процесс. И вы не можете в этот процесс втиснуть кого-то из людей, что чаще всего пытаются сделать рожденные свыше. Втиснуть туда каких-то святых, последователей Иисуса. Послушайте, есть достаточно две яркие, самодостаточные личности. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой туда же. Зачем кого-то туда еще добавлять или примешивать? Не, я уважаю последователей Иисуса и уважаю всех святых Ветхого Завета. Но послушайте, для изучения, как твердого основания, нам достаточно вот этой Святой Троицы, святых этих трех, и больше ничего. Вот для изучения. За всех остальных спасибо Богу, но они не являются должны предметом вашего изучения. Да, я часто читаю слова апостола Павла. Но в первую очередь, читая слова даже апостола Павла, я всегда держу перед собой стандарт и образец, так как апостол Павел во многих своих высказываниях, если вы не будете держать перед собой стандарт и образец, то вы придадите сказанное апостолом Павлом деноминационный смысл, причем непроизвольно. Непроизвольно. Хорошо. Итак, мы с вами будем сейчас говорить о том, как рассматривать сказанное Богом или то, что делает Бог через своего Сына. Как рассматривать это через Иисуса? И я задам ряд таких вопросов, которые помогут нам все-таки действительно увидеть, что все, что связано с Богом, после того, как появилась записанная Библия и Бог явился во плоти, больше не является особой тайной. Да, есть большая тайна, которая еще будет открываться нам в дальнейшем. Но многое из того, что нам достаточно уже знать, достаточно. оно уже записано и открыто. Оно уже представлено в Сыне Божьем для того, чтобы вы не устраивали в своей жизни эксперимент. То есть, если у вас возникает вопрос, а будет ли Бог со мной так поступать? А будет ли Бог в отношении меня так действовать? А услышит ли меня Бог? А почему Бог в этих случаях молчит, а в этих случаях отвечает? Чтобы у вас было меньше таких вопросов, вам нужно изучить Иисуса и посмотреть на Его отношения. Ну, давайте я задам эти ряд вопросов, чтобы вы понимали в целом, о чем мы будем говорить сегодня. Вопрос. Что делает Бог или чего Он не делает? Через кого в Писании можно увидеть и узнать истину? Только через Иисуса. Другой вопрос. Как Бог что-либо делает? Через кого в Писании я могу узнать пути Бога? Через Иисуса. Иисус сказал, я есть путь. Следующее. Как Бог будет меня, допустим, обучать? И что Он будет при этом использовать? Через чьи действия я могу опять-таки увидеть это Писание? Опять-таки через действия Сына Божьего. Следующий вопрос. Значит, кого мне нужно исследовать для того, чтобы я мог видеть Божьи пути истины? Опять-таки Иисус. Давайте я вас подведу к важной мысли. Когда вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, фактически вы получили доступ к Богу. Через Иисуса вы теперь можете молиться к Святому Израилеву. Я верю, что вот это откровение, оно приведет вас к разумению, что вы не приняли что-то непонятное, вы приняли возможность обращаться к Творцу, как к своему Отцу. Через Иисуса, Его Сына. То есть на сегодняшний день у вас живая возможность приступать к престолу благодати Бога живого и молиться, обращаться к Нему во имя Иисуса. Вот это то, по сути дела, ради чего Иисус пролил свою кровь, чтобы вы могли иметь общение с живым Богом. Услышьте это, потому что это должно быть нормально для вас. Нормально приходить пред Богом, нормально обращаться к Нему, нормально просить у Него. Это для стать должно для вас нормально, так как это есть часть того плана, который был реализован в Сыне Божьем. Это должно стать для вас нормально. Но опять-таки это нормально должно иметь для вас вот эти личностные отношения. То есть вы изучаете Бога, не для того, чтобы кому-то его представить, а для того, чтобы ваши отношения с ним были полноценны и достаточно самодостаточны. Чтобы вы не устраивали эксперимент в этих отношениях, чтобы свет в ваших отношениях был достаточно яркий. Потому само изучение, которое мы делаем сейчас, мы и делаем с целью не для того, чтобы представить вам учение, одно из учений, а для того, чтобы ваши отношения с тем, кого вы приняли, и с тем, кто заплатил за вас такую цену, могли действительно обогащать вас и через вас давать ему возможность проявляться в вашей жизни, а не просто как информация. Для этого изучения, которое мы сегодня начнем, мы обозначим три направления. Это три направления, которые помогают просто сохранять порядок. Они и систематизируют немножко вопросы, но и помогают сохранять порядок. Направление первое, в котором мы будем проводить наше изучение. Как и используя что Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. Скажите, Бог перестал или Бог начал как-то по-новому формировать отношения с Иисусом? Нет. Точно так же, как Бог Отец, это делал в период Его земного служения. Так же самое Он делает и с каждым Его последователем. И сейчас. Скажите, в ком вы пребываете? В Иисусе. То есть поменял ли Бог свой метод формирования отношения с Иисусом? Нет. Значит, с Его последователями так же. Так как вы находитесь в Нем. Следовательно, я могу взять и изучить этот вопрос. Как и используя что, Бог Отец сформировал отношения с своим сыном. И делаю себе пометочки, что он использовал и как он это делал. Потому что так же самое он делает это и сейчас. Абсолютно не по-другому. Скажите, может ли быть какое-то свое представление? Нет, потому что мы не изучаем себя, и мы не изучаем так, как нам это хочется. Мы изучаем Иисуса и изучаем Отца, как эти отношения между ними выстраивались. А учитывая, что это записано, и это сказано Иисусом, то мы берем сказанное Иисусом и просто представляем его в определенной последовательности. Никакое свое представление здесь быть не может. А мне кажется так, а я думаю так. Нет, послушайте. Слова Иисуса – это «да» и «аминь», а не «мне кажется». Это настолько облегчает сам процесс изучения. Знаете, я всегда имел четкое внутреннее свидетельство. Чтобы запутаться в Библии, надо, чтобы кто-то помог. Потому что Библия, богодухновенная книга, настолько самодостаточна, что если вы позволите ей, она сама себя достаточно представит. Так как Дух Святой, Дух Истины, не является тем духом, который прячется от жаждущих творить волю Божию. Поэтому Писание говорит, кто хочет творить волю Божию, тот узнает. А кто хочет кому-то потыкать или кого-то искривить на свой путь, тот, конечно, будет читать и представлять по-своему. Поэтому первое направление, его можно представить как вертикаль вниз, направление вниз. Это как и используя что, Бог Отец формировал отношения со своим сыном Иисусом. Прекрасное направление по вертикали вниз. Второе направление – это вертикаль вверх, как и используя что, Сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом. Тоже хороший момент. И этот момент очень сильно касается вас сегодня, так как сегодня я верю, что сами взаимоотношения с отцом у вас должны находиться в свежем состоянии. Ну, возможно, вы сегодня даже об этом и не вспоминали, но было бы хорошо, чтобы вы обращались к определенным возможностям, предоставленным вам в отце. Тем более, что мы живем в такой среде, в таком мире, где без участия, ежедневного участия отца, вы фактически будете иметь скорбь. Поэтому рекомендую вам не забывать такие моменты важные. Итак, направление второе – это по вертикали вверх. Как и используя что, Сын Божий Иисус формировал в отношении с Богом Отцом. И третье направление – это по горизонтали. В чем оно выражалось? Как и используя что, Сын Божий Иисус формировал отношения с Его последователями. Как и используя что, Иисус формировал отношения с Его последователями. Это в данном случае те отношения, которые могут сформироваться между нами. То есть как и что нам использовать, чтобы отношения между нами, друг с другом, как и с Господом Иисусом, формировались правильно. Причем те дисциплины, о которых мы будем говорить, это не дисциплины пожеланий или рекомендаций. Это методы и принципы, которые не меняются, вне зависимости от деноминации или конфессии. Вы можете с этим не согласиться, но тем не менее оно все равно будет оставаться таким. Да, может быть, через месяц, два, три, пять, год к вам придет откровение, вы скажете точно. Но послушайте, это не вопрос деноминации. Вообще не рекомендую вам к учителям помазанным иметь предвзятое отношение, так как учителя никогда не руководствуются деноминационными подходами. Они базируются на неизменных и постоянных дисциплинах. Если какой-то учитель не базируется на неизменных постоянных дисциплинах, фактически его учительское служение еще стоит во многом под вопросом. Почему я так говорю, это твердо и убедительно? Потому что сам мой вход в призвание, он именно уже тогда был обозначен, что Дух Божий не учил меня чему-то, исходя из откровения, а учил меня именно тем дисциплинам, которые во все времена и во всех деноминациях были неизменны. Это законы, правила, уставы, методы, принципы. Потому что учительское служение должно базироваться только на неизменных и постоянных дисциплинах. Никакой импровизации, никаких личных представлений быть и не может. Оно всегда должно быть базироваться на том, что неизменно и постоянно. Ну, это я делюсь с вами так в целом, чтобы вы правильно понимали что то, о чем мы говорим, это не откровение брата Олега. Хорошо. Итак, первая это сегодняшнюю встречу мы посвятим именно направляющей, которая связана, как и используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. Каждое вообще из направлений несложно само по себе. Да, конечно, этому можно посвятить и две, и три встречи каждому направлению. На самом деле они несложны, они простые, и даже сегодняшнее направление, изучение его, вы увидите, что, в общем-то, сложного-то ничего и нету. Оно неизменно и постоянно. С чего мы начнем? В первую очередь мы обозначим два основных источника воли Божьей. Два основных источника воли Божьей. Будьте сейчас внимательны, потому что вам лучше это знать. Есть два основных источника воли Божьей. То, откуда вы можете ее знать. Первый источник. Это воля Божья общая, записанная в Завете в форме обетования. То есть вот вам источник воли Божьей. Общая воля Божья. Вы скажете, брат Олег, но существуют же разные переводы Библии. Почему я рекомендую вам читать ее духом? Чтобы вы где-то не попали на трактовки с каким-то уклоном. Меня иногда упрекают в том, что я использую синодальный перевод. Ну подождите, я использую канонический перевод. Но если бы я читал текст по букве, да, возможно, это бы сильно влияло бы на то, чему учит меня Дух Божий. Но так как я не читаю по духу, я читаю по духу, то это не влияет. То есть я могу читать синодальный перевод, а в своем духе иметь трактование, которое соответствует жизни того стиха, который представлен в Библии. Поэтому меня больше интересует дух текста, чем просто сама буква, которую вы там можете представить в 35 переводах. Поэтому первый источник. Это воля Божия, записанная в Завете в форме обетования. Это общая воля Божия, она записана, и она неизменна и постоянна, как и ее автор. И второй источник воли Божией – это воля Божия индивидуальная, которая говорится Духом Святым в дух человека в ежедневной форме ежедневных заданий. Это индивидуального характера воля Божия. И Дух Святой информирует ваш дух о ней. Только вас и информирует. Вот. Вот таких два источника. Вы имеете доступ как к первому, так и второму. К первому вы имеете доступ на основании того, что он доступен всем. Библия сегодня доступна всем. Ко второму, именно на основании вашего рожденного свыше духа и той благодати, которая вам доступна, как дар воли Божией для вас, ваша миссия. Ваша миссия. Хорошо, а теперь будем с вами рассматривать через Иисуса, как и используя что, Бог формировал отношения со своим Сыном Иисусом. В одном из своих наставлений Иисус открыл, как Отец постоянно направляет и ведет в Его в воле, определенной для Него. Вы скажете, ну это же воля, определенная для Иисуса. Послушайте, есть воля, определенная для Иисуса, есть воля, определенная для вас. Но методы того, как Он вел Его, будут такие же, как Он будет вести и вас. Я сейчас не говорю о воле, я говорю о том, как он будет вести вас. Тот же, кто вел Иисуса в реализации воли своей, будет вести и вас в реализации воли своей для вас. И будет вести теми же способами, как он вел Иисуса. Потому Иисус обозначает сам способ. Он не говорит вам о воле Божией для него во всех деталях. Он говорит вам сам способ, как он вас будет вести. Конечно, если вам не интересно реализовать волю Божию, и вы, в общем-то, не сильно настроены на это, то, по сути дела, то, что вы услышите, не очень будет привлекать ваше внимание. Потому что вам нравится просто, вы живете, идете по течению, где-то ворчите, где-то бурчите, где-то меняете стульчик, где-то куда-то перемещаетесь, в общем-то, так и существуете. Но если вы хотите творить волю Божию и устали от экспериментов, и не хотите снова и снова устраивать со своей жизни метод пробы и ошибок, то вам лучше узнать все-таки, как Бог вел Иисуса, и в целом, как строится успешная жизнь Иисуса, послушание Отцу. Иоанна 8 глава, 26 стих. Сын Божий Иисус для нас как стандарт и образец, Он же Господь, говорит: «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истина. И что я слышал от Него, слышал где? В своем духе. В своем духе. Конечно, в своем духе. То и говорю. То и говорю». То есть возникает вопрос: Иисус, ты говорил то, что ты слышал? Да. А теперь вопрос к вам. То, что Он говорил, то, что Он слышал от Отца, и шло вразрез с тем, что Отец уже сказал о Нем и записал в Завете. Никогда. А теперь послушайте меня внимательно. То есть была реченная воля о Сыне. И было то, что Духом Божьим говорилось Сыну. Уже был светильник. И было то, что говорилось. То есть получается, что реченная воля Божия была неким светом или атмосферой, в которой реализовалась индивидуальная воля Божия. Возникает вопрос: Иисус знал волю Божию о себе? В какой-то степени да. Но и каждый день получал определенные задания, которые не отделяли его от уже реченной воли, но вели его в уже реченную. Давайте я ближе приближу это к вам. Да, в Библии не прописана воля Божия для вас лично, но есть прописанная воля Божия для вас, как для детей. И прописанная воля Божия как для вас, как для детей, является некий микроклимат, в котором будет реализоваться индивидуальная воля Божия. То есть индивидуальная воля Божия не отменяет общую как микроклимат, но общая служит атмосферой реализации индивидуальной. То есть если общая говорит, что ранами его вы исцелились, то Дух Божий никогда не скажет вам: поболей еще немножко. Прослав имя мое в своей болезни. То есть они не идут в конфликт. А они наоборот дополняют, чтобы записанное имело больше света. Потому записанное вообще является как бы начальной платформой, на которой человек, рожденный свыше, начинает строить отношения с Отцом, познавая его в записанное. То есть вначале познается общая воля Божия. Я тебя люблю, ты мне важен, я твой папа, я тебя научу, если надо, и в угол поставлю. И есть общая воля Божия, касается ко всех. То есть точно так же, как он вам скажет: я тебя люблю, так и мне скажет: я тебя люблю. Это общая воля Божия. То есть она становится некой платформой. В Писании написано, что он преуспевал в любви, он преуспевал в учении. Иисус пребывал в постоянной мудрости Божией. Он пребывал в Слове, тоже читал Тору, он тоже изучал Писание. Вы скажете: ему не надо было, он же Бог во плоти. Нет, ему надо было, потому что он прошел путь человека. Ему надо было, он прошел путь человека, и он обозначал это, что я сын человеческий. Поэтому, если мы видим с вами эти отношения, то мы видим, что Отец строил отношения с Сыном, используя слово записанное и слово сказанное. Присутствовало и записанное, присутствовало и сказанное. Но сказанное в Дух всегда было на платформе записанного в Слове, в Завете. Когда я слышу определенные импровизации, которого почти никакого основания не имеют библейского, а просто послушайте меня, я вам скажу, это очень опасное положение. Послушайте, вы не можете говорить: послушайте меня, я вам скажу. Если вы говорите от имени Бога и говорите о том, что делает или чего-то не делает Бог, то послушайте меня, я вам говорю, вообще не является аргументом. Аргументом может являться только то, что это непосредственно представлено и это непосредственно записано. Да, то, что происходит в вашем духе, я не говорю о том, что это не важно и это не нужно. Но это во многом может быть связано только с вами. Если Бог призвал меня быть учителем, это не значит, что вы призваны будете учителем. Поэтому я не могу вам представлять те методы, которыми Он действует через меня в реализации того, к чему Он меня призвал. Хотя очень часто именно так происходит, когда люди с кафедры начинают делиться теми методами, которыми движутся они. Послушайте, теми методами, которые двигаюсь я в методике, это не касается вас. И я не могу вам это передавать. Но есть то, что касается вас, потому что есть ваше отношение с Богом, и есть то, что нужно вам в реализации Его воли, и это касается вас. Поэтому Иисус и представляет, как Отец это делал с Ним. Читаем из Матфея 21 глава 13 стих. «И говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойником». То есть Иисус опирался на написанное. Он также использовал записанное слово, как и слово, которое говорил ему Отец. Марка 7 глава 6 стих. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Итак, какое первое мы сделаем как бы с вами заключение? Записанная в Завете воля Божия была для Господа Иисуса светом в отношении того, что Он слышал в Духе от Духа Божьего и того, что Он слышал от людей. Записанное Слово Божие помогло Ему видеть, иметь это согласие, мир внутри себя, когда то, что приходило, Он мог очень четко видеть, что это есть воля Божья. Так же самое, когда Он имел общение с людьми, в свете Слова записанного, Он имел четкое представление, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. То же самое это сегодня и для вас. Допустим, если кто-то вам скажет, то толкни его, вы скажете, любовь не причиняет ближнему зла. То есть у вас есть светильник слова, который чьи-то предложения не рассматривают как истины. Сказать, что это индивидуально, любовь не причиняет ближнему зла. Нет, это общее. Но оно во многом вам помогает совершать мудрые поступки. То есть получается, что общая воля Божия фактически помогает вам оставаться в помазании Духа Божьего. Но при этом индивидуально для вас становится определяющим. Поэтому в Иисусе всегда присутствовало общее и индивидуально. Но я еще раз хочу вас подвести к тому. Иисус не строил отношения с Отцом на откровениях. Откровения присутствовали в Его жизни. Но Он строил свои отношения с Отцом через то слово, которое Отец уже сказал и говорил Ему в дух. Когда ко мне приходит откровение, я еще не рассматриваю это как то, что нужно доносить другим. Потому что есть откровения личного характера, связанные, допустим, со мной лично или с теми моментами, с которыми я сталкиваюсь. А есть то, что мне говорится, донести. Поэтому вы не можете делиться всеми откровениями. И вам этого лучше и не делать. Есть то, чем Дух Божий скажет вам делиться. А есть то, чем Он вам не говорит вам делиться, даже если вам очень нравится. Хотя дети Божии скорые на то, чтобы сразу это все выплескивать. Хотя не надо все выплескивать. Посмотрите в жизнь Иисуса. Он говорил лишь то, что слышал от Отца, что Он говорил. И если Бог Ему не говорил это говорить, Он и не говорил. Итак, что мы с вами видим? Что записанная воля Божия была атмосферой, светом, в котором реализовалась индивидуальная воля Отца. Читаем еще раз. Из Иоанна 8 глава 26 стих мы читали уже. «И пославший меня есть истины, и что я слышал от него, и что я слышал от него. Не поняли, что он говорил об Отце. не поняли, что Он говорил им об Отце. Иисус всегда давал всем понять, что это не Его инициатива и самодеятельность. Я верю, что когда рожденные свыше придут к этому, что ваша жизнь всегда должна быть отображением не вашего, а вашего, но Божьего. В смысле, не вашего того, что из ума вам кажется, а Божьего того, что в вас, и то, что является истинным, а не то, что кажется. Я верю, что потихонечку придут и к этому. Придут и к этому. Потому что это не так сложно на самом деле, как оно есть. Читаем из Иоанна 5 глава 37 стих. Иисус говорит: «Пославший меня, Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас. Потому что вы не верите тому, кого он послал, или не принимаете сказанное им, как сказанное от Бога». То есть первое, во что они должны были поверить, это что через него говорит и действует Бог. Но ты же сын Марии и Иосифа. Да, нет пророка в своем отечестве, это конфликт. Это знаете, как вы все равно, что говорите своему сыну, внуку, или мужу, или жене говорите: «Ну сам Бог говорит тебе через меня». Через тебя? В его глазах вы тот, кого он видит в споднем. Какой Бог? Перестань ты. Потому нет пророка в своем отечестве, чтобы вы понимали. То есть вы не авторитет, потому что вас видят голыми. Все. Это если вы всегда в ризах ходили, тогда бы вас серьезно восприняли. Ну, я немножко утрирую в этом плане, но в этом есть присутствие. А мы же знаем твою маму, ну, послушай, это я же знаю тебя. Хорошо. Итак, что мы с вами видим? Что Сын Божий в разговоре, как с учениками, никогда не говорил, опираясь на сновидение или видение, но только на записанное и сказанное в Его Дух Слово. Записанное и сказанное. Давайте еще раз. Уже для себя немножко даже выведем. Что использовал Бог Отец, формируя отношения со Своим Сыном? Уже записанное и то, что Он говорил. А то, что Он говорил, не шло вразрез записанным. Ну скажите, это сложно? Это не сложно. Допустим, к вам что-то пришло. И вы думаете, интересно, это от Бога или не от Бога? Зачем вам это гадать? У вас есть завет. Помолитесь и попросите, чтобы Дух Святой дал подтверждение или подкрепление тому, что вот пришло. А может, Дух Святой даст и опровержение прямым текстом. Скажет, это не от меня. Также понятно, и вы потеряете мир, вы потеряете радость в одно мгновение. Поймете, да, понял, все, это не от Духа, все. Но вы можете спросить, особенно если это связано то ли с откровением, то ли вы считаете, что это надо всем рассказать, вы обязательно должны принести это перед Духом Божьим. И Он поможет разобраться с этим заблаговременно. Заблаговременно. Поэтому Сын Божий Иисус в разговоре с учениками никогда не говорил, опираясь на сновидение или видение, но только на записанное в сказанном в Его Духе и в Слове. То есть Сын Божий вел к записанному Слову, к Богу. И Он прилагал все усилия, чтобы люди не искали Бога вне Его Слова, так как именно так вел Его Отец. Отец никогда не вел Сына вне Слова или от Слова, в сторону. Читаем. Иоанна 8 глава 29 стих. «Пославший меня есть со мной». Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Я всегда делаю то, что ему угодно. Я всегда, всегда. Как можно всегда делать то, что ему угодно? Просто всегда внимать тому, что он говорит делать. Опять-таки, где Иисус внимал Отцу? В своем духе. в своем духе. Он внимал отцу и делал то, что отцу было угодно. Но то, что отец говорил ему в его духе, всегда соответствовало тому, что отец уже пообещал через обетование завета. Всегда соответствует этому, тому, что он пообещал. Поэтому сказанное Богом Отцом в дух Сына всегда было в согласии уже записанным словом в завете. Всегда было в согласии. То есть есть согласие. У нас на сегодняшний день ситуация еще больше облегченная. Почему? Если в период земного служения Иисуса они имели только Тору, имели только пророков, где не говорилось о Боге во плоти, где не был представлен Бог во плоти, а Иисус говорил «Бог во плоти». Поэтому мы читаем с вами уже и о пророках, и о книгах Ветхого Завета, и о Боге во плоти, а они не имели такого объема света, который имеем мы. Поэтому мы можем сейчас взять записанное в Ветхом Завете, через Сына Божьего представить это в Новом Завете, и в этом свете иметь представление в отношениях с Отцом. Они же на то время такого не имели. Поэтому им вначале нужно было бы поверить, что Бог явился во плоти. А мы же и так верим. То есть нам и намного легче многие вещи увидеть. Поэтому сказанное Богом Отцом в дух Сына всегда было в согласии с уже записанным словом завете. Иоанна 8 глава 30 и 31 стих. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем или в том, что я говорю вам, то вы истинно мои ученики». Вопрос, а чьим учеником был Иисус? Отца. То есть, если посмотреть на Иисуса, то фактически Иисус – демонстрация того, чему научил его отец. И я бы сказал, не только чего ему научил отец, но и как его отец учил. То есть Иисус – яркая демонстрация в этом вопросе. А ну подскажите мне, сколько раз Бог посылал болезни или немощи, или сколько раз на день Бог посылал дьявола к Иисусу, чтобы чему-то научить? Тем не менее, в определенных деноминациях это представлено как инструменты Божьего обеспечения, а именно в обучающем процессе. Почему? Потому что, опять-таки, Иисус не представлен в их умах как стандарт и образец. Вы в нем, и Бог не поменялся. Следовательно, то, что использовал Бог в отношениях с Сыном, он будет использовать и в отношении вас. Таков порядок. Это истинный порядок, который вам стал доступен через Сына Божьего. Его также нужно принять. Поэтому Иисус был ученик Отца и являл то, чему Отец его научил, и являл то, как Отец ему это научил. Поэтому говорит: «И вы истинно мои ученики». Итак, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину. Или познаете через это слово того, кто меня послал к вам. И истина, Бог, Дух Божий, сделает вас свободным. Свободным от чего? От тьмы. Кто ходит во свете, тот не спотыкается. Прибудьте в свете моем. Получается, по сути дела, Иисус черпал волю Божию из Духа Божьего, и это всегда держал в свете записанного слова. Иисус знал из пророков, что ибо Господу было угодно поразить его. Иисус знал из пророков, что наступит время, когда Иисусу надо будет пойти в Иерусалим. Тем не менее, всякий раз, когда люди пытались что-то в отношении его делать, он не торопился следовать за людьми. Он шел вначале к Отцу и спрашивал, что на самом деле нужно ему делать. Что на самом деле? Когда Иисуса хотели поставить царем, там не написано, что он спрятался от них. Он написано, что он пошел молиться. Как вы думаете, зачем он пошел молиться? Узнать, есть ли в этом воля Отца. Есть ли в этом воля Отца сейчас и на это? Иисус всегда уточнял у Отца. Это то, чему мы учимся. Если вы где-то вдруг подскользнулись, покайтесь и идите дальше. Но будьте внимательны к тому, к чему ведет вас Отец, к тем побуждениям, потому что профилактика всегда лучше была лечения. Всегда лучше учиться не на ошибках, а лучше учиться до того, как что-то совершится. Вот тогда лучше научиться. Вы избежите дорогостоящих ошибок. И познайте истину, и истина сделает вас свободны. Истина сделает вас свободны. Не попробует сделать, а истина сделает вас свободны. Опять-таки, получается что? Что каждое взаимодействие с Отцом, с Духом Божьим, через Дух истины и истину, через Слово и Дух, поклонники в Духе истины, всегда несет определенную свободу от чего-то или от кого-то. То есть смотрите, какая интересная тенденция. Пути мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподнего внизу. Другой стих говорит, пути праведного, как светило лучезарное. Заметьте, что пребывание в Слове и в Духе всегда приносит к чему? Приводит к чему? К большему свету. Или тенденция роста становится закономерной. В Писании написано, что Он их очищает, чтобы с какой целью? Чтобы более принесли плода. То тенденция пребывания в Боге, то есть в Духе, всегда проявляется в чем? В растущем плоде. В большем чем-то. То есть начинает что-то приходить больше. Это тоже надо учитывать. Что Бог не проявляется в меньшем. Бог проявляется в большем. Опять, что именно это будет большее в вашем случае, нельзя связывать с тем, что будет большее в моем случае. Есть то, что будет производить Бог через вас. Итак, мы говорим с вами, что Отец строил отношения с Сыном через Слово, которое звучало как в Его Дух, так и уже было записано и представлено в пророках. И, конечно, Дух истины, пребывающий в Иисусе, Он именно в этом и направлял. О чем и говорил Иисус впоследствии ученикам или Его последователям. Иоанна 16, глава 13 стих, что когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Я бы еще могу прочитать это так. Когда же придет Дух истины к вам, который пребывает во мне, то наставит вас на всякую истину, как и наставляет меня. Ибо не от себя говорить будет, как и мне не от себя говорит, но будет говорить, что услышит, и будущее от Отца возвестит вам. В данном случае только в этом уже Иисус говорил, Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. А я возьму от Отца и скажу Ему. То есть есть определенный порядок, который, в общем-то, выстроен. Давайте еще раз обозначим вот эту истину, как мы видим в Иисусе. Сами взаимоотношения Отца с Иисусом строились через Слово и посредством Слова. Отцу не было необходимости использовать что-то, что шло вразрез с записанной Его волей. Иисусу не было, то есть Отцу не было необходимости, я говорю о вас как рожденных свыше. В случае с нерожденными свыше духами Он использовал сосуды, предметы, видимые объекты. В отношениях с Иисусом Он почти этого не использовал. Там елены пришли, это было знамение, но это было все знамения, какие-то проявления, которые всегда Иисус просматривал через Дух. И они всегда вели к реализации Слова. Но ибо все ведомы Духом, суть Сыны Божьи. Помните, что ваш Дух в союзе с Духом с Господним и есть светильник для вас, как Дитя Божьего. Поэтому если посмотреть через Иисуса, на отношении Бога к Иисусу, то мы видим, что они реализовались через Слово записанное и через Слово сказанное. И Бог не изменил это. Брат Олег, а могу ли я рассматривать события, которые происходят снаружи, как знамение? Как знамение времен, да. Но есть воля Божия для вас и ваша миссия в это время. Вы не должны руководствоваться этими знамениями, потому что всему надлежит быть. Вы должны руководствоваться тем, что вам нужно делать в это время. Потому что события будут происходить, но вы должны знать свое послушание в этих событиях. Не фокусировать внимание на это, а фокусировать внимание на то, что Бог ожидает от вас в этот период. Это для вас намного важнее. Но кто сообщит вам и где будет это вам сообщено? вашем духе, в вашем духе. При этом не будет отменено событие последних дней. События последних дней записаны. Написание говорит вам, не ужасайтесь, ибо сему надлежит быть. А что вам сказано? А вы занимайтесь тем, чем вам надо заниматься. Все. Не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь. Этому надлежит быть. Поэтому дьявол уже не может прийти и сказать, ну, вы знаете, вы не в воле Божьей, потому что смотрите, что вокруг вас происходит. Послушайте, это вокруг меня происходит, но это не происходит во мне. А дьявол будет пытаться вас уловить. Потому у вас есть записанная воля Божья, которая помогает вам вычислить дьявола и не давать ему места через общую волю Божию. Как сказал дьявол Иисусу, ангелам твоим заповедано. Ангелам твоим заповедано. Он искушал его. Итак, Дух Божий в духе рожденного свыше не говорит то, что идет вразрез с записанным Словом Божьим. Дух Божий ведет в Слове и через записанное Слово. Дух Божий подкрепляет это. И, конечно, то, что Дух Божий будет говорить вам в вашем духе, всегда будет наполнять, помогать, подкреплять и никогда не будет идти вразрез с волей Божьей. Если Бог сказал, что Он любит вас, то Его любовь будет подкрепляться желанием общаться с вами, желанием вести вас, подкреплять вас и помогать вам выходить из проблем, а не оставлять вас в проблемах. Но уже написано, что Он любит вас. Уже написано, не оставлю тебя, не покину вовеки. Если вы обратитесь к Богу и спросите, Бог, ты любишь меня? То вы задаете очень некорректный вопрос и неуважительный. Потому что Он уже сказал, что Он любит вас. И Он уже сказал, что не оставит вас и не покинет. Вам просто нужно поверить, что записанное – это уже сказанное. И это уже нужно воспринять как истину. Другое дело, что на основании того, что Он вас любит, вы можете попросить у Него прощения и снова возвращаться к Нему как к любящему Отцу, даже если вы при этом сделали серьезные какие-то ошибки. Просто любовь не ищет своего и не роется в прошлом, и не причиняет ближнему зла. Это есть общая воля Божия. А уже индивидуальное – это то, в чем ваше послушание вашему Отцу. Давайте еще раз для себя обозначим в завершении, используя что и как Отец строил отношения с Сыном. Он использовал записанное слово и использовал свое слово, сказанное в дух своего Сына. И Бог Отец не поменялся. Сегодня Он также использует записанное и также использует сказанное в ваш дух. Сегодня вам нужно учить тому же самому, чему Иисус учил учеников, и что сегодня реализуется и доступно вам через рождение свыше. То есть через Иисуса это очевидно. Но если вы возьмете Иова, если вы возьмете Иисуса Навина или Моисея, даже если возьмете кого-то из апостолов, вы с трудом, через апостолов вы с трудом увидите, а через Иисуса Навина Моисея вообще не увидите. Так зачем? Зачем вам полусветильник или прообразы светильников? Возьмите сам светильник, возьмите Иисуса, и не надо вам что-то наполовину. Хорошо. Итак, что использовал Отец? Он использовал Дух и использовал Слово. Поклонники в Духе и в истине. Ничего сложного. Ничего сложного. Попробуйте это перевести в формат какой-то деноминации, а не получится. Потому что то, как это делал Бог в отношении Сына, так Он делает это в отношении каждого своего Сына. Каждого своего Сына. Другое дело, вы, как рожденные свыше, можете это взять и начинать в этом возрастать, а можете продолжать возрастать в тех экспериментах, которые, в общем-то, не являются истиной, а больше ведут к методам проб и ошибок, разочарования, в которых неизбежно. Давайте поблагодарим Дух Божий за то, что Он помог нам терпеливо услышать это и проводить какую-то свою важную работу в нашей душе, обновляя где-то, выставляя какие-то порядки ценностей. Конечно, я понимаю, что вы ничего нового не услышали, но пусть оно еще раз и еще раз закрепится. что записанное в Библии не является чем-то, что устраняется индивидуальной волей Божьей. Это платформа, это атмосфера, это микроклимат, это воздух, это свет, в котором и используя который реализуется индивидуальная воля Божья. Но индивидуальная воля Божья не отменяет, то есть общая воля Божья не отменяет индивидуальную. Вы не можете сказать, а мне достаточно Библии. Не, послушайте. Конечно, для младенца на первом этапе абсолютно так, достаточно Библии. Но наступает момент, когда Бог хочет говорить, давать задания, направлять, вести, исправлять, корректировать. А это уже работа из духа в дух, которая будет совершаться в атмосфере того, что вы узнаете и научитесь в Библии. Поэтому давайте не будем делать крайностей, как бывает, по милости сказано. Давайте поблагодарим. Спасибо тебе, Отец, за то, что проливается твой свет, и в Сыне Твоем мы начинаем видеть, понимать и принимать истину. Поблагодарны тебе за то, что ты открываешь эти отношения между тобой и сыном, как образец тех отношений, которые ты хочешь иметь с каждым сыном и дочкой. И мы принимаем, что эта мудрость уберет в нашей жизни эксперимент, методы пробы, ошибок и поможет каждому из нас двигаться истинно и приносить плод во всяком деле благом. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты делаешь нас плодовитыми, результативными. Мы принимаем с благодарением, что ты поможешь нам, все преодолевшее устоять, и начатое тобой в нас совершится во всей полноте и без всякого недостатка. И, Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что откровение твоего Духа будет исцелять ихнюю душу и высвобождать ихнюю душу от всякого эксперимента. Спасибо тебе за то, что свет твой наполняет их, высвобождает их и делает их способными творить волю твою. Отец, да будет воля твоя, да исполнится воля твоя. Во всей полноте, без всякого недостатка, мы принимаем ее с благодарением во имя Господа Иисуса. Отец, мы хотим творить волю твою без экспериментов. Спасибо тебе за то, что в Сыне твоем ты открываешь путь, истину, жизнь. Ты помогаешь нам видеть, слышать, понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны тебе за то, что Духом твоим устраняется всякий эксперимент. Да будем мы научены Духом Господним во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за ту благодать умножения, которая продолжает могущественно и эффективно действовать в нашей жизни, снимая бремя недостатка и скудости. И прямо сейчас мы берем свое время, семя веры, благословляем их во имя Господа Иисуса. Высвобождаем из семени веры урожай и благодарим тебя, Отец, за то, что ты всегда даешь семя сеющему хлеб пищу и обилие посеянному нами сейчас да приходит. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать во имя Господа Иисуса. Отец, спасибо тебе за то, что урожай приходит, наполняет нашу жизнь, и да будем мы в благословение для многих народов, и да исполним волю Твою, Отец, во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.